Снова в студии Антон Долин и переводчик Елена Костюкович нас навестила, чтобы поговорить с нами о новой книге Умберто Эко, которую она перевела. Книга называется «Пражское кладбище». Я вот о чем хотел поговорить. Мы затронули немножко героя. Я думаю, что не будем давать спойлеров и портить читателям удовольствие от прочтения. Мы уже сказали немножко про героя, сказали о том, что это о создании протокола сионских мудрецов. На самом деле, довольно условное определение интриги и сюжета романа. Тем не менее, я стал думать не только у Эко, но и вообще в литературе, скажем, авантюрно-приключенческой, которую в данном случае, конечно, он имитирует, иногда воспроизводит очень удачно. Существовали ли вообще книги, где все бы концентрировалось вокруг антагониста, где был бы отрицательный герой и было бы полное отсутствие положительного героя? Я стал вспоминать и не помню. Конечно, негодяев колоритных их сколько угодно, да, их можно перечислять бесконечно, и даже не будем этим заниматься. Но книга без положительного героя, где в центре антигерой. Вы помните такое?
Героем романа этого и многих других является язык. Язык должен быть подлым и мерзостным. Феномен подобного сказа, языка главного героя, который рассказывает историю, и чтобы он при этом был неприятным, я нашла такой язык у Достоевского. Угу. Мне он помог выработать свой сказ.
Вот это вот, как там, записка подполья, я гадкий человек, там, вот, подлый человек, неприятная личность.
Понимаете, да, такая жалкость, мизерабельность этого языка, употребление всяких словечек, суффиксов, форм, которые достоинство человеческое как-то вот, ну, ранят, опровергают. Это, как правило, рассказчики в романах этой краской не окрашиваются, да? Здесь Фома Апискин и много героев Достоевского дали мне тот ключик ритмический и лексический, который мне очень помог.
Но Достоевский — это очень точный выбор, мне кажется, потому что, с одной стороны, Достоевский из всех великих русских писателей ближе всего к этой авантюрной школе, не случайно он публиковался с продолжением, людям было интересно знать, что дальше. И он очень много вот этого палп-фикшена впитал в себя, даже в самых своих великих романах. Не случайно там столько детективного, есть убийства, есть роковые любови, все вот эти составляющие. Во-вторых, Достоевский — современник, видимо, практически ровесник героя книги. В-третьих, он был болезненным антисемитом, как мы знаем. И, конечно, это все довольно любопытно, наверное, там преломляется. Но вот я хотел еще к одной вещи обратиться в связи с Достоевским, протоколами и так далее и тому подобное. Умберто Эко, кроме того, что он культуролог, он же еще медиевист. Человек совершенно подсаженный на культуру Средневековья. Он такой не первый, не единственный в 20 веке, в 21-м. Я постоянно вспоминаю эти замечательные теории, восходящие там, французским ученым нового Средневековья, которое 20 век нам подарил, 21-й продолжает. И понятно, что в этом смысле и Баудолина, и «Маятник Фуко», и «Имя Розы», все вот эти средневековые книжки Эко очень хорошо на это все ложились. То есть параллели между 20 веком и каким-нибудь 13-м возникали очень легко, как будто между ними никаких веков и не было. Но тут 19 век, нам-то кажется, что это время прогресса, что это время, когда вот даже те волшебства, о которых идет речь в его «Острове накануне», уже исчезли, это рациональное время. Как вообще он себя находит в этом рациональном времени, и как вы себя, как его переводчик, нашли, кроме факта использования языка Достоевского?
Знаете, преломление европейского сознания Средневековье занимает место, полагаю, примерно такое же, как для российского сознания времена Пушкина и декабристов. Это то, что сформировало нации основные. Когда выработали...
Да, язык тот же самый, конечно.
Да, и язык не переменился. Совершенно верно. Спасибо, что вот вы сказали. Потому что, конечно, представить себе для русского сознания язык времен Ивана Грозного, это нечто, ну, только карикатурно можно сейчас употреблять.
Да, а Данте, да, до сих пор не надо переводить на итальянский.
А Данте не надо переводить, совершенно верно. Вот. И поэтому, когда Эко берет свое средневековье, он делает то, что сделал бы русский писатель, адресуясь к временам декабристов и Пушкина. То есть он берет нечто старое, но формирующее сознание нации и актуальное до сих пор. Для того, чтобы представить себе современность, должна сказать, что в Европе современность, она длиннее, чем здесь. То есть я думаю, что XIX век – это уже современность Европы в большой степени. Это уже то, что, опять же, началось тогда и длится по сейчас. Как в смысле материальной культуры, так и в смысле набора каких-то умственных категорий. Вот. И, соответственно, вещь, которую пишет Умберто Эко о герое, участвовавшем в Парижской коммуне, создававшем фальшивки, на основании которых был осужден Альфред Дрейфус, или же с Гарибальди, имевший отношение с Гарибальди, то же самое, как если бы мы обратились лет на 30 назад в русской истории.
Да, это не Пугачёв явно.
Это не Пугачёв, это не капитанская дочка, соответственно, для нас. Но это как капитанская дочка была для Пушкина. И вот, получается, Получается тогда, что книгу я воспринимала как очень современную, очень актуальную, и не пыталась и в русском переводе создавать какой-то исторический барьер, наоборот, пыталась вытащить и сделать наиболее яркими те детали, которые очень близки к нашему времени, которые дают возможность, ну, прочесть это с улыбкой, как будто пишется о нас. Например, когда он пишет Симоне Симонини, участвует косвенно в избирательной кампании, как было и Наполеона во Франции, в то время это был актуальным моментом, говорит, что сначала народ был призван голосовать за то, чтобы на 10 лет продлить срок его личного президентского правления, а потом за то, чтобы республику переименовали в обновленную империю. Понимаете, подобные вещи читаются достаточно актуально и в Италии, и не в Италии, и в здешней действительности, как будто речь идет о том, что происходит сейчас.
Еще один момент, который обратил мое внимание на себя, который мне показался довольно новаторским и сенсационным в этой книге, хотя это открытие, в общем, того, что действительно было, это не то, что какая-то мысль эко новая. То, что 19 век был началом современности, потому что он породил, ну, в форме антисемитизма, те новые ксенофобии, которые не были присущи даже 18 веку, тем более средневековью. Все-таки ненависть к евреям или к мусульманам была ненавистью к другой культуре и к другой религии в большой степени. И момент секуляризации, момент, когда религиозные основания вообще уходили, и эта ненависть становилась абсолютно иррациональные, необъяснимые, и исчезали какие-то боль не менее объяснимые, там, не знаю, социальные предпосылки, которые были в средних веках, да, евреи, ростовщики, поэтому мы их ненавидим. То есть просто другие, просто чужие, которые, возможно, не такие уж другие, которых мы делаем другие сами своими страхами, становятся нашими врагами. Это то, под знаком чего прошел весь 20 век и проходит 21-й, только эти другие постоянно меняются.
И предполагается, что эти другие обладают какой-то особой силой. Сила их в сговоре, она тайная, она где-то нам незаметна, они пользуются всякий раз в разную эпоху своими средствами обмена информацией с тем, чтобы объединиться против нас. Чтобы мы имели полные основания и спокойствие их ненавидеть, необходимо, конечно, создать этот воображаемый заговор. Создать самим, приписать им, и за это их же или ненавидеть, или уничтожать.
Но то, что вы сейчас писали, является сюжетом и главной темой романа «Маятник Фуко», давно написанного Умбертека, его второго романа. И он там очень правильно разоблачил всякие там лжесенсации, но после того, как он их разоблачил, практически на их основе, написал свою книгу «Дэн Браун», и эта книга, несмотря на популярность Умбертека, была, конечно, значительно популярнее, я говорю о Коде да Винчи. И эти сенсации продолжаются выдаваться за сенсации с большим успехом. Вам не кажется, что если сейчас он написал книгу, разоблачая протоколы сионских мудрецов и антисемитизм, то в этом действительно есть определенная подрывная сила, провокационная опасность, которая для так называемого наивного читателя, к которому на самом деле напрямик вроде бы обращается вот рассказчик этой книги, может представлять какую-то опасность, убедить его в том, в чем, конечно, не стоило бы убеждаться, и в чем эко с иногда чересчур тонкой иронией нас как бы пытается разубедить.
Я согласна со всем, что вы сейчас сказали. Во-первых, для того, чтобы этого предполагаемого наивного читателя удержать от неправильной трактовки, я написала предисловие, что чисто советская манера, она была при советской власти обязательным элементом любого перевода зарубежной книжки.
Да, эко же ненавидит комментарии, всякие пояснения, уточнения.
Придется ему с этим смириться. Предисловие достаточно простодушное и открытое, мною написанное именно для того, что вот не перепутайте случайно, что хотел сказать автор. Второе, элемент, который я могла употребить, второй инструмент, это сказовая речь, которую уже мы причислим к инструментам чисто литературным, и она не столь наивна, и для меня не столь постыдна, а она скорее творческая, эта находка, это выработать такой язык, чтобы каждая фраза звучала гадко, омерзительно и отталкивала читателя, не давала ему идентифицировать себя с протагонистом, с главным героем. Это сказовая речь вот на основании старых русских текстов Достоевского, натуральной школы, очень долго мною создавалась, была, наконец-то, мне кажется, достаточно успешно выработана. И это второе орудие, которое я смогла употребить, надеюсь, достаточно плодотворно.
Как вам кажется, вообще протоколы сионских мудрецов, они действительно вечно живы, или все-таки это немножко сейчас стало метафорой других форм ксенофобии, которые овладели миром? Или все-таки вот эта тема с именно антисемитизмом продолжает быть очень острой не только для тех людей, которых это исторически, культурно или как-то семейно затрагивает, но и для всех остальных?
Ну, зависит от страны же. Вы знаете, протоколы сионских мудрецов больше всего продаются в странах исламского мышления. И там, наверное, это очень актуально. Я просто с ними не разговаривала, не знаю, как они это видят. Для Европы и для России в данный период, наверное, не так остро. Протоколы сами по себе, книга поразительная своим идиотизмом, потому что считается, что все свои отвратительные замыслы сами заговорщики выбалтывают открытым текстом, невероятно при этом себя выставляя в гадком виде, и кто этот предположительный читатель, которому они исповедуются, понять нельзя. Веры в текст сам по себе не может быть никакой. Единственный его способ употребления – это опираться на него, не читая его, практически его не цитируя, или цитируя так, чтобы не вызывать у слушателя никаких вопросов по поводу того, ну кто же про себя будет говорить, нам свойственны адские корысти, нам свойственна нечеловеческая злоба, ну какой злодей скажет подобную вещь? Поэтому сами по себе протоколы, если они прочитаны умным человеком, они не вредные. А вот если их прочитал, как в свое время один австрийский капрал, который был, отсиживал свой срок в тюрьме и потом написал «Mein Kampf», и потом после этого известно, что случилось, вот тогда, конечно, это дело вредное.
Спасибо огромное. Елена Костюкович, переводчик книги Умберто Эко «Пражское кладбище», была гостем нашей студии. «Пражское кладбище» уже на прилавках. Покупайте, читайте. Умберто Эко замечательный писатель. А книга эта исключительная и, думаю, для наших читателей очень полезная.